Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
И о погоде. Атлантические циклоны окончательно завоевали европейскую территорию России. Но не за горами и то время, когда придет стужа и снег. А сегодня в северо-западном районе циклон устроит настоящий снегопад, но при температуре около ноля. Этот же циклон будет поддерживать непогоду и во вторник. Будет пасмурно и в центре России, но осадки будут небольшими и кратковременными. В Москве сегодня облачно, временами небольшой снег и дождь, минимальная температура -1, +1, днем около ноля, около +2 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге снег, температура в течение суток 0-2.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот какие темы мы предложим вашему вниманию в самое ближайшее время.
Итоги поездки Кондолизы Райс на Ближний Восток. Новая модель самолета-амфибии. Карнавальный сезон в Германии.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю. Напомню, что Френкель подозревается в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Вот как звучит вопрос, который мы предлагаем сегодня слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Ну, а сейчас в Москве 7:08. На волнах «Радио Свобода» мы возвращаемся к главным темам дня. Продолжается ближневосточное турне госсекретаря США Кондолизы Райс. В воскресенье после встречи в Рамаллахе с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом Райс побывала в Аммане, где провела переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Сегодня она встречается с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом в Иерусалиме. Основная тема переговоров – возрождение ближневосточного мирного процесса, поддержка умеренных режимов в регионе, в противовес, разумеется, радикалам и экстремистам, рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В воскресенье после переговоров в Рамаллахе с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом Кондолиза Райс заявила, что США намерена активнее продвигать международный мирный план «Дорожная карта», разработанный «четверкой» по урегулированию ближневосточного конфликта. По словам Кондолизы Райс, дорожная карта, которая предусматривает создание независимого палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем, остается путеводной звездой для американской администрации.
Я думаю, со следующего месяца начать ускорение развития дорожной карты, которая, кроме всего прочего, ведет нас к созданию палестинского государства и к исполнению надежд палестинцев и израильтян на политическое разрешение конфликта. Палестинцы уже давно мечтают о своем государстве, а израильтяне – о жизни в безопасности и мире. На пресс-конференции по итогам встречи с Райс Махмуд Аббас также заявил, что палестинцы против любых промежуточных решений конфликта, включая установление временных границ палестинского государства. В связи с визитом Кондолизы Райс правящая палестинская группировка «Хамас» выступила с резкой критикой региональной политики Вашингтона, целью которой, по их словам, является раскол палестинского народа. Мы отвергаем такую стратегию. Мы всегда мечтали жить здесь, построить свое государство со столицей в Иерусалиме. Если они действительно думают о нас, то Кондолиза Райс должна поддержать эту мечту палестинского народа, вместо того, чтобы изо всех сил стремиться расколоть его, заявил пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархум. Однако к помощи Вашингтона скептически относятся не только исламисты Хамаса, но и представители других палестинских фракций, включая партию Махмуда Аббаса «Фатх». Вашингтон помогает не палестинцам, а Израилю и самому себе. С помощью Вашингтона палестинцы никогда не построят свое государство, заявил один из лидеров боевого крыла «Фатха» в Наблусе Махди Газзаль. Между тем, в Израиле прорабатывается возможность применения ускоренного варианта дорожной карты, сутью которого является непосредственный переход к финальной стадии плана – переговорам о создании палестинского государства. В Иерусалиме надеются, что в этом случае радикальному правительству Хамаса придется или уйти, или же смягчить позицию. До сих пор Хамас отказывается признать Израиль и Палестино-Израильские мирные соглашения, а США и Израиль твердо стоят на том, что переговоры будут вестись лишь с умеренными палестинскими силами. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
7:12 в Москве. В студии рядом с нами Антон Желнов, который познакомит нас с главными темами сегодняшних газет. Доброе утро.
Доброе утро. Тема отношений России и Белоруссии продолжает оставаться центральной для российских газет. А вот о чем пишет на первой полосе «Время новостей». Президент Белоруссии готов сближаться с Западом в отместку России. Неожиданный и резкий выпад предпринял вчера президент Белоруссии после только что достигнутого компромисса с Москвой относительно поставок российской нефти. Александр Лукашенко во время голосования на выборах в местные органы власти выступил с острой критикой действий России в нефтяном конфликте с его страной и обещал пойти на сближение с Западом. От нас требует вступления в состав России, но я не хочу похоронить суверенитет и независимость страны, как первый президент Белоруссии, заявил Лукашенко. И в продолжении темы публикация «Коммерсанта». Россия и Белоруссия формально урегулировали продолжавшийся с начала года конфликт вокруг экспорта нефти. Сторонам удалось снять наиболее острые противоречия, но их конфликт вряд ли можно считать исчерпанным. Уже вчера президент Беларуси Александр Лукашенко начал публичную кампанию против одного из самых амбициозных российских проектов – строительства североевропейского газопровода, пишет «Коммерсант». И я добавлю, что сегодня вышел первый в этом году номер «Коммерсанта». Сегодня вышел и очередной номер «Новой газеты». Главная тема издания заглавлена так: «Чиновники и их дети безнаказанно давят людей на дорогах». Ночью 23 августа прошлого года на трассе Невиномыск-Ставрополь произошло убийство 5 человек. Джип, за рулем которого был глава администрации Пятигорска Игорь Тарасов, вылетел на встречную полосу движения и врезался в ВАЗ-2109. Все пассажиры «девятки» погибли. Сам Тарасов остался жив. Дальше в дело вмешались деньги, прокуратура и суд. Так, пишет «Новая», матери погибшего Дмитрия Гуркова посредники Тарасова предлагали 300 тысяч рублей за молчание. Об этом всем Гуркова решил написать в Генпрокуратуру России, и вот сегодня «Новая» уделяет этой теме главное внимание. Также в сегодняшнем номере газеты на 25 и 27 полосах опубликовано большое интервью с Натальей Дмитриевной Солженицыной. И перейду к обзору свежих ведомостей. Московские чиновники опасаются, что скоро ездить в городе станет вообще невозможно. Домов строится все больше и больше, а нормальных дорог и парковочных мест и так не хватает. Чтобы Москва не превратилась в одну гигантскую пробку, власти готовы ограничить строительство жилья. Как они это будут делать, читайте в ведомостях. Также издание сообщает сегодня, что впервые лидером продаж среди иномарок в России стал Ford.
Спасибо. О главных темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом ситуацию на Ближнем Востоке. Президент США Джордж Буш заявил, что направит в Ирак дополнительные войска, невзирая на возражения Конгресса. Сегодня исполняется 100 дней с момента убийства Анны Политковской. Умер известный журналист российский Андрей Черкизов, ему было 52 года. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, который подозревается в организации убийства Андрея Козлова, зампреда Центробанка России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Во вторник, 16 января, в эфир Радио Свобода впервые выйдет новая информационная программа «Свобода в 9». С 9 до 10 часов утра мы расскажем о том, что готовит нам начинающийся день. Представим панораму политических, спортивных, научных новостей. В прямом эфире обсудим с гостями и экспертами самые свежие темы нового дня. Поговорим о жизни двух российских столиц. Программа «Свобода в 9» – новый день в развитии, и мы вместе с вами внимательно следим за его движением. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о спортивных событиях, главным из которых на ближайшие 2 недели с сегодняшней ночи по московскому времени стал открытый чемпионат Австралии по теннису, первый в году турнир серии «Большого шлема». А вот некоторые результаты. В первом круге россиянка Ольга Пучкова обыграла Марту Домаховскую из Польши, Мария Кириленко выиграла у Каролины Шпрем из Хорватии, а Елена Дементьева у француженки республики Стефани Форец. Две россиянки уже выбыли из борьбы. Галина Воскобоева уступила Ивете Бенешевой из Чехии, а Елена Лиховцева проиграла украинке Юлии Вакуленко. Россиянин Игорь Андреев уже проиграл сегодня американскому теннисисту Винсенту Спейди. А прошлогодние победители открытого чемпионата Австралии в первых матчах одержали победы. Француженка Амели Морисмо, посеянная под вторым номером, выиграла у Шелли Перри из США. Роджер Федерер, швейцарский теннисист, первая ракетка турнира, выиграл у немецкого спортсмена Бьорна Фау. Турнир продолжается, сегодня вы узнаете еще о других результатах. Далее у хоккея. В Санкт-Петербурге завершился третий розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Обладателем трофея стал казанский Акбарс, выигравший в финале у финского ХПК со счетом 6-0. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня лишь одна встреча. Чикаго принимал Миннесоту и проиграл со счетом 3-4 в серии послематчевых буллитов. Национальной баскетбольной ассоциации Торонто сегодня уступил Далласу на своей площадке 96-97. Далее о футболе. В Санкт-Петербурге завершился традиционный турнир памяти первого вице-президента Международной федерации футбола Валентина Гранаткина. В этом турнире традиционно соревнуются юношеские сборные. Победила команда Белоруссии. В финале она взяла верх над сборной Турции 1-0. Третье место заняли россияне, обыгравшие сверстников из Словакии 2-1. В национальном чемпионате Испании Севилья, лидер чемпионата, проиграла Мальорке 1-2. Чемпион страны Барселона в субботу потерпел поражение в каталонском дерби от Эспаньола 1-3, а мадридский Реал вчера дома выиграл у Сарагосы 1-0. У Севильи осталось 37 очков, у Барселоны и Реала по 35, причем у Барселоны есть еще игра в запасе. А в 19-й матч без поражений в итальянской серии А провел Интер. Лидер чемпионата взял верх в гостях над Торино 3-1 и набрал 51 очко. Преследователь Интера Рома сыграл в ничью с Мессиной 1-1 и теперь имеет 42 очка. На 4 очка меньше у Палермо, который одержал победу над Удинезе со счетом 2-0. В 18-м туре серии Б потерпел первое поражение в турнире Ювентус, проигравший Мантове 0-1. Квартет лидеров английской футбольной премьер-лиги в минувшем туре набрал все 100% очков. Впереди по-прежнему Манчестер Юнайтед, выигравший у Астон Виллы 3-1. На 6 очков отстает Челси, добившийся крупной победы над клубом Уиган 4-0. Третьим идет, отставая от Челси на 8 очков, Ливерпуль, который нанес поражение Уотфорду на его поле 3-0. А замыкает первую четверку Арсенал, одолевший в гостях Блэкберн 2-0 и отстающий от Ливерпуля лишь на очко. И, наконец, о чемпионате Франции по футболу. Лидеры здесь выступили менее удачно. Занимающийся 50 очками первую позицию Лион уступил Тулузе 0-2. Ланс отстает на 14 очков. Ланс сыграл в ничью с Лиллем 1-1. 33 очка осталось у Сашо, который потерпел поражение от Ассера 0-1. На третью строчку могут выйти Марсель либо Сент-Этьен, чьи матчи вынесены за рамки тура. Далее о биатлоне. В Рупольдинге в Германии завершились состязания 5-го этапа Кубка мира. В субботу прошел мужской спринт на 10 километров. Первые 3 места заняли норвежцы Оле Эйнар Бьерндален, Хальвард Ханеволд и Эмил Свенсен. В воскресенье прошли первые в сезоне гонки с общего старта. Впервые у мужчин первые 2 места у мужчин заняли 2 норвежца, Бьерндален и Свенсен. А третьим был австриец Кристоф Зуман. У Оле Эйнара Бьерндалена теперь 70 побед на этапах Кубка мира. Напомню, что вообще среди представителей зимних видов спорта лидирует Ингемар Стенмарк, великий шведский лыжник. У него 86 побед. У женщин отсутствовали некоторые сильнейшие лыжницы, и тройку в масс-старте составили Анна Карин Олафсон из Швеции, Катя Вильхельм из Германии и норвежка Линда Грубен. В общем зачете Кубка мира лидируют Бьерндален и Олафсон. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
7:21 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Самаре на заводе «Авиакор» скоро начнется производство новой модели самолета-амфибии. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Самарские авиастроители примут участие в серийном выпуске нового российского самолета-амфибии Б-200. Самарцы будут участвовать в проекте вместе с 2 предприятиями, входящими в Объединенную авиастроительную корпорацию России, рассказал генеральный директор завода «Авиакор» Сергей Лихарев.
Это действительно прорыв отношений к заводу. Переговоры вот с точки зрения собственности, какие там будут там обмены акций или другие формы вхождения в ОАК, они идут собственникам нашего предприятия. Тут переговоры пока только продолжаются.
Самарский «Авиакор» единственный единственный российский авиазавод, не вошедший в состав государственного холдинга «Объединенная авиастроительная корпорация». «Авиакор» практически полностью контролируется компанией «Базовый элемент», принадлежащей Олегу Дерипаске. Однако после того, как в прошлом году в Самаре было начато производство самолета Ан-140, государство проявило интерес к заводу. Руководству «Авиакора» удалось договориться о включении самарского завода в производственную программу «Объединенной авиастроительной корпорации». «Авиакор» рассчитывает получить от государства более 2 миллиардов рублей. В этом году завод должен освоить производство фюзеляжей и сборку новой машины – амфибии Б-200, которая является последним достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным из самолетов-амфибий. Б-200 спроектирован на основе гидро- и аэродинамической схемы самого большого реактивного самолета-амфибии «Альбатрос». Базовый вариант самолета предназначен для тушения лесных пожаров, но конструкция самолета Б-200 позволяет производить ряд модификаций для осуществления грузопассажирских перевозок, регулирования прибрежных зон, поисково-спасательных операций и решения других задач, рассказал генеральный директор «Авиакора» Сергей Лихарев.
Это совершенно неотделимая составляющая авиастроительного комплекса России. Я знаю факты, что вот в прошлом году мы выпустили столько же самолетов, сколько все другие авиастроительные предприятия России вместе взяты.
Сборка самолетов-амфибий для государственной авиационной корпорации принесет стабильность на предприятие, которое будет обеспечено заказом, считают работники завода, говорит Петр Воронцов.
Визион на первом месте, даже американцев задвигает. Развивается очень быстрыми темпами. Люди работают, на себя работают, не на дядя, на себя работают.
Продолжает Елена Волкова.
Мы все можем сделать. Нужно так же, как вот и у американцев, чтобы было все просто, нормально организовано. Но самое главное, порядок, чтобы был.
Интерес к самарскому самолету-амфибии уже проявили Франция, Италия и Австралия. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
7:23 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Деятельность в интернете в Иране. Арест и освобождение известного иранского блогера. Это тема рубрики «Политика онлайн», которую представляет Александр Гостев.
В Иране только что освобожден из тюрьмы один из лидеров местного студенческого движения и автор популярного в стране блогерского сайта Кьянуш Санджари. Обвинения, выдвинутые против него, до сих пор четко не сформулированы. Однако, по словам самого Санджари, он не сомневается, что в основе его конфликта с властями лежит деятельность в интернете. Как он выразился, кое-какие из историй, выложенных на его сайте, наверняка обидели некоторых слишком чувствительных исламских чиновников. Арест и освобождение Кьянуша Санджари – одна из тем обсуждения на сайте международной организации «Репортеры без границ». На днях «Репортеры без границ» призвали власти Ирана немедленно освободить 2 журналистов, арестованных из-за своей профессиональной деятельности в конце прошлого года. В заявлении организации также содержится требование к официальному Тегерану положить конец необоснованным задержаниям, давлению и угрозам в адрес сотрудников средств массовой информации, что, как отмечается в документе, стало в Иране обыденным явлением.
Против журналистов, осмеливающихся критиковать президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада и его режим, выдвигаются обвинения в совершении самых разных преступлений – от шпионажа в пользу других стран или создания угрозы государственной безопасности до измены нормам ислама. В конце ноября прошлого года в аэропорту Тегерана были задержаны более 20 иранских журналистов, вернувшихся со стажировки в Нидерландах. Их допрашивали в течение многих часов. Их ноутбуки, записи и другие вещи были конфискованы. Впоследствии большинство из них еще не раз принудительно доставлялось на допросы, которые проводились офицерами спецслужб. Иран – крупнейшая страна на Ближнем и Среднем Востоке, превращенная в настоящую тюрьму для сотрудников СМИ, а также для создателей и посетителей интернет-дневников. Очень часто журналистам удается избежать заключения, лишь заплатив властям огромный денежный залог, фактически выкуп за свободу. К примеру, журналист Акбар Ганджи в течение года содержался в одиночной камере в Эвин, печально известной тегеранской тюрьме для политических узников, несмотря на очень плохое состояние здоровья. Он объявил голодовку протеста и сейчас весит чуть более 50 килограммов. Все возрастающие усилия и призывы мирового сообщества освободить Акбара Ганджи пока не произвели на иранские власти никакого впечатления.
В интервью «Радио Свобода» только что освобожденный Кьянуш Санджари, создатель популярного интернет-дневника, рассказал, что для освобождения из тюрьмы ему пришлось собрать и заплатить гигантскую сумму, равную примерно 100 тысячам долларов. Он также провел в той самой тюрьме Эвин, известной еще со времен шахского правления, около 3 месяцев. Сейчас из-за опасений за свою жизнь он упорно отказывается описывать детали ареста и содержания под стражей.
«Мне пришлось дать определенные обещания. Я не совсем свободен, поэтому, боюсь, я не могу рассказать сейчас обо всем, что происходило в момент моего ареста и заключения в блоке 209 специальной тюрьмы Эвин. Но я хотел бы подчеркнуть, что помимо того, что я занимаюсь правозащитной деятельностью и защищаю политических заключенных, многие из которых мои друзья, я еще и блогер. И 7 октября, когда меня и задержали, я вышел на демонстрацию протеста, чтобы затем описать все происходившее на моем сайте».
Как рассказал Кьянуш Санджари, сотрудники специального отряда полиции, прежде чем отправить его в тюрьму, избивали его дубинками.
«Какой-то мужчина, которого я не видел, потому что на голову мне одели черный мешок, пнул меня ногой 8 или 9 раз и сказал, что я могу оказаться среди тех, кого в ближайшее время должны казнить. Конечно, он это сказал, чтобы напугать, сломать меня и физически, и душевно».
По словам Кьянуша Санджари, с работой иранской тайной полиции он знаком хорошо. Его уже арестовывали несколько раз, впервые, когда ему исполнилось 17 лет. Дата предстоящего суда над Санджари еще не объявлена. По его словам, он может только догадываться, в чем его собираются обвинить. Как пишут «Репортеры без границ», длительное заключение в темной одиночной камере – один из излюбленных методов давления на политических заключенных в Иране. На местном жаргоне это называется «белой пыткой». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 января. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Тема следующего часа утреннего эфира «Радио Свобода».
Европа разрабатывает 3 собственных поисковых системы. Карнавальный сезон в Германии – 5-е время года.
Кроме того, напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто. Это связано с тем, что сегодня Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о мере посещения главному подозреваемому в организации убийства Андрея Козлова Алексею Френкелю. Вот что отвечают нам слушатели. Александр Добрый пишет, дело Козлова раскрыто не до конца. Френкель еще умудряется играть на публике, хотя прекрасно, к сожалению, понимает, что он смертельно опасен для тех, кто его прикормил. И еще один ответ. Все громадные состояния, нажитые, вдруг криминальны, пишет нам господин Дугин. Поэтому в смертельные бои пауков в банке правосудию вмешиваться бесполезно. У криминала невиновных не бывает. Пишите нам на пейджер, мы ждем ваших ответов.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей. Общество и власти». Послесловие ко встрече президента с представителями гражданского общества. Гостем студии будет президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузян. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 7:30, коротко о главных событиях. Сегодня истекает срок амнистии боевикам на Северном Кавказе, сдавшимся властям. В середине июля прошлого года директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам сложить оружие. Государственная дума объявила об амнистии тем из них, кто не совершил тяжких преступлений. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, подозреваемому в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В Петербурге тяжело ранен студент-антифашист Иван Елин. С множественными ножевыми ранениями он доставлен в реанимацию. Сегодня исполняется 100 дней с момента убийства российской журналистки Анны Политковской. Умер известный журналист Андрей Черкизов. Ему было 52 года. С 91 года Черкизов работал политическим обозревателем на радиостанции «Эхо Москвы». В России с сегодняшнего дня упрощена процедура постановки на миграционный учет граждан СНГ, имеющих право на безвизовый въезд. Сегодня же вступил в силу закон об иностранной квоте для торговцев на рынках. Президент США Джордж Буш заявил, что направит в Ирак дополнительные войска, невзирая на возражения Конгресса. В Ираке в ходе операции против повстанцев задержаны по меньшей мере 82 боевика, среди них десятки связанных с Аль-Каидой. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Ирака Джалаль Талабани прибыл с визитом в Дамаск, чтобы обсудить с президентом Сирии Башаром Асадом вопросы двустороннего сотрудничества. Суд в Марокко сегодня, как ожидается, огласит приговор по делу двух журналистов, обвиняемых в оскорблении ислама, за статью об анекдотах на темы религии. Это был краткий обзор новостей.
И о погоде. Атлантические циклоны окончательно завоевали европейскую территорию России. Но не за горами и то время, когда придет стужа и снег. А сегодня в северо-западном районе циклон устроит настоящий снегопад, но при температуре около 0 градусов. В Москве сегодня облачно, временами небольшой снег и дождь, минимальная температура -1, +1. Днем 0, +2, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге снег, температура в течение суток 0, -2.
7:32 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня Басманный суд рассматривает вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, который подозревается в организации убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Алексей Френкель владеет сетью банков, которые были лишены ведомством Козлова лицензий, и через которые, по мнению следствия, отмывались большие суммы денег. Сам Френкель свою вину полностью отрицает. Наш коллега Карен Агамиров побеседовал об этой ситуации с правозащитником Львом Пономаревым.
Пока это все выглядит пиаром, на самом деле. Стандартным пиаром, который мы неоднократно слышали и видели от прокуратуры. А потом это все застревало на годы. И меня, что удивляет, не только пиар прокуратуры, но и пиар даже адвокатов. Я так понял, что именно от адвоката узнали фамилию задержанного банкира. Вообще, что с моей точки зрения, как бы неприемлемо. То есть все пытаются пиарить. Как на самом деле обстоит дело, конечно, мы не знаем. И, с другой стороны, конечно, хотелось бы надеяться на то, что действительно раскрыто, потому что это очень знаковое убийство. Это нам дает надежду на будущее, на то, что, может быть, и такие действительно работали хорошие сыщики, профессиональные сыщики, что действительно эти люди, вот, которые, как правило, настоящие сыщики, остаются за кадром, мы их не знаем, кто это делал, что они действительно сделали профессионально свою работу.
Лев Александрович, вот идет речь о банкире Френкеле, да, но уже вот банк, к которому он якобы имел отношение, уже лицензия была отозвана, да, у этого банка. Поэтому какие мотивы, да, вот могли быть, допустим, у того же Френкеля? Что это, месть? Или, может быть, какие...
Я понимаю, да. Ну, вы знаете, это уже психология. Наверное, надо не у меня спрашивать, а, может быть, у какого-нибудь психолога там или психоневролог, я уж не знаю, в общем, специалиста по человеческим душам.
Некоторые юристы просто говорят, ну, у него мотива-то и быть не может, потому что этот банк уже давно уже лицензию отобрали у него, да? И...
Да я понимаю это, да, но я согласен с такой оценкой, но могут быть и чисто психологические какие-то такие мотивы.
Сот-бизнес-банк вот этот, да?
Да я понимаю, нет, могут быть чисто психологические такие мотивы, когда человек не прощает, а, там, просто принципиально, как бы всю жизнь никогда не прощал нанесенный ущерб, так сказать, поэтому считает важным любое дело доводить до конца. А такое тоже может быть.
Но есть еще ответвление такое, что, может быть, у Френкеля еще другие банки, за которыми он стоит, и Козлов мог уже к ним тоже иметь отношение, они, ну, под угрозой были, да.
Ну, я понимаю, но я не хочу на эту тему рассуждать. Но то, что здесь, конечно, внешне это выглядит, как и с моей точки зрения, как бы недопустимо даже пиаром, я считаю, что это, конечно, бросается в глаза. И средства массовой информации, все об этом захлеб говорят. В конце концов, у человека есть презумпция невиновности, и пока не доказано, кричать на каждом углу, что он является преступником, это было бы неправильно. И когда это делает адвокат еще в утечку такую, то это вообще, по-моему, запредельно.
Запредельно. Один из заголовков, это по отношению к нравственной стороне дела, Козлов и семеро убийц.
Ну, конечно, это все безнравственно. И, кстати, прежде всего, может, по отношению к Козлову.
Так считает правозащитник Лев Пономарев. С ним побеседовал наш коллега Карен Агамиров.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров обратился к жителям Тюмени.
Знаете, в наше время теперь уже я не знаю, чему верить. Может, кого-то подставили, чтобы на этом все закончить. Вот Листьева ведь до сих пор еще ведь не нашли. Кто его убил? До сих пор неизвестно.
В те времена бардак был такой, а сейчас-то почище маленько. В редакторе этих высшего руководства. Если постараются, будет действительно раскрыто.
Сейчас преступление как бы часто не раскрывается, либо просто находит кого-нибудь. Лишь бы только сказали, что раскрыли.
Ну, если по раскладке, так ведь кто-то убить-то должен заинтересованный. Вы не будете убивать. А раз тому на хвост наступили, тот же тоже банкир. Ему на хвост наступили по отмыванию денег. Вполне вероятно. Я не могу быть уверен, но я допускаю, что это вполне вероятно.
Я не знаю, это политика. Жалко, конечно, человек, видимо, хороший был. Но всех хороших в нашей стране убирают.
Глубоко не вникал этот вопрос. Чайка сказал, все силы направим, а может не получается дело. Надо представить положительный результат. Вот работает система эта.
Когда еще он не был генпрокурором, у меня почему-то возникло такое чувство, что он, Чайка, да, для него, действительно человек, который заинтересован, что в стране что-то изменилось лучше.
Следствие это обычно показывает то, что надо власти. Так же, как Михаил Борисович, он много чего ему навешали. Всех собак на одного человека спустили. Хотя вроде как другие люди, которые с автоматами собственность захватывали, сейчас любимчики Владимира Владимировича Путина.
Мы читающие отслеживаем всю информацию, начиная с плода листьева. Знаем же прекрасно, что ни одно дело не раскрыто. Так что мы пессимисты.
В СМИ все меньше и меньше веришь, потому что порой информация такая проходит в СМИ, что... А потом факты какие-то, ну, лично узнаешь, что факты совершенно другие. То есть СМИ передает то, чтобы социум как бы был удовлетворен, что вот это выполнилось, и типа, у нас все делается правильно и хорошо.
А об этом нельзя судить по, значит, выступлениям дикторов по телевидению, потому что этим должны заниматься органы юстиции. И той информации, которую выдают, можно верить на 50%, я так думаю. Потому что всю информацию, которую мы получаем, можно перепроверять, как правило.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Golden Telecom официально получила коды доступа для оказания услуг дальней связи. Абоненты Golden Telecom смогут делать международные и междугородние телефонные звонки при помощи кодов 56 и 51. В ближайшие 3 года Golden Telecom рассчитывает занять 20% рынка дальней телефонной связи в России. О развитии рынка дальней телефонной связи рассказывает Владимир Губайловский.
По мнению экспертов, добиться такого уровня Golden Telecom будет непросто. Консервативные абоненты по-прежнему предпочитают пользоваться услугами компании Ростелеком. Пользователи интернета, которых в России с каждым днем становится все больше, предпочитают услуги интернет-телефонии и активно используют более дешевые сервисы, такие как Skype или SIPnet.
Новости коротко. Потоки транспорта на Волоколамском шоссе в Москве теперь регулируются автоматизированной системой управления. 8 точек управления расположены в тестовой зоне с протяженностью 7,5 километров и соединены специальным каналом связи сети Синтера Ваймакс. С помощью видеонаблюдения система отслеживает скорость потока в режиме реального времени и принимает решение о том, какой сигнал дать на каждый светофор. Автоматика также позволяет определять номера автомобилей и в случае обнаружения угнанной машины передает сведения в ГИБДД. Компания Texas Instruments до конца текущего года намерена выпустить мобильные телефоны стоимостью менее $20. Модификация телефона с поддержкой доступа в интернет будет стоить $35. Основным рынком для дешевых телефонов компания считает Китай и Индию. Сегодня индийский рынок мобильной связи демонстрирует самый быстрый рост в мире. Каждый месяц число абонентов сотовой связи в Индии увеличивается более чем на 6 миллионов. Правительство Германии отказалось поддерживать создание европейской поисковой системы QR, которая по замыслу разработчиков должна стать европейским конкурентом Google. Германия намерена создать собственную поисковую систему Тезеус. После отказа Германии система QR стала чисто французской разработкой. В то же время Европейская комиссия выделила 10 миллионов долларов на проект по разработке общеевропейского поисковика под названием Фарос.
На волнах Радио Свободы вы слушали «Панораму высоких технологий». Ее подготовил, как всегда, Владимир Губайловский, а представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Антон, вот мы в нашей программе уже говорили о том, что в субботу были перезахоронены останки белогвардейского генерала Владимира Капеля. Что-то об этом пишут газеты?
Да, есть редакционная статья газеты «Ведомости» на эту тему, аналитическая статья. Могила Капеля находится между перезахороненными в октябре минувшего года генералом Антоном Деникиным и философом Иваном Ильиным. В сентябре 2006-го прах императрицы Марии Федоровны был перенесен из ее могилы в Дании в семейную усыпальницу Романовых Петропавловский собор Петербурга. Погребение — это оценка жизни человека, сказал при перезахоронении останков генерала Капеля глава синодального отдела Московского патриархата протоиерей Дмитрий Смирнов. Если перепогребение – это переоценка жизни, то нужно ли понимать, что консерватор-националист Ильин получил в Новой России некий новый особый статус, а, к примеру, философ свободы Николай Бердяев похоронен во Франции и либерал европейского склада Федор Степун похоронен в Германии, такого статуса не получили, задаются вопросом «Ведомости». Белые генералы, враги советского государства, вероятно, становятся теперь образцовыми солдатами с перспективой возможной канонизации. Но на Красной площади, где теперь можно кататься на коньках, до сих пор стоит и даже открывается для посещения мавзолей Ленина. Там же находятся могилы Сталина, генпрокурора Андрея Вышинского, начальника политуправления Красной армии Льва Мехлиса и других людей, ответственных за массовые репрессии советского времени. Безусловно, надо чтить память своих предков, память лучших представителей своего народа и других народов, кстати, пишут «Ведомости». Безусловно, со всех точек зрения правильно и полезно отдавать последние почести тем, кто был их лишен после смерти. Христианская забота об умерших заключается главным образом в молитве о том, чтобы их души спаслись, и в обращении к их примеру, если речь идет о людях святой жизни. Но политическая забота об умерших требует эффекта исключительно земного. Власть, выбирая себе покой, стремится к причастности к чужой родовой памяти. Конечно, Владимир Путин может быть поклонником Ивана Ильина и испытывать позитивные эмоции от того, что останки философа вернулись на родину. Но у других россиян могут быть и другие ориентиры, пишут «Ведомости». Очень трудно понять, почему символические действия такой глубокой значимости производятся в России без общественного обсуждения. Неизвестно, по какой причине кем-то, вероятно, решено, что национальное самосознание уже доросло до перезахоронения Ильина и Капеля, но коммунистический некрополь на Красной площади при этом должен оставаться неприкосновенным. И как объяснить школьникам, только изучающим русскую историю, почему, перезахоронив Деникина, мы открываем каток и проводим поп-концерт на площади рядом с мумией и кладбищем членов Политбюро, пишет газета «Ведомости» в своей редакционной статье.
Спасибо. Об одной из заметных публикаций сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, который подозревается в организации убийства Андрея Козлова, заместителя председателя Центробанка России. В Петербурге тяжело ранен студент-антифашист Иван Елин. С множественными ножевыми ранениями он доставлен в реанимацию. Умер известный российский журналист Андрей Черкизов, которому было 52 года. Президент США Джордж Буш заявил, что направит в Ирак дополнительные войска, невзирая на возражения Конгресса. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Семь часов 46 минут в Москве. На волнах радио «Свобода» экономический обзор.
Инфляция в России в 2006 году составила 9%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Объем ВВП России в январе-ноябре 2006 года увеличился на 6,8% по сравнению с показателем за тот же период годом ранее. Президент России подписал закон, уравнивающий в правах российских и иностранных инвесторов при покупке акций российских банков. Приобретая до 20% акций, они лишь уведомляют Центральный банк о сделке, но приобретение доли свыше 20% требует предварительного разрешения Центрального банка. Правительство России временно на 9 месяцев отменило импортные пошлины на некоторые автомобильные комплектующие, ввозимые в страну для организации так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов. На другие автокомплектующие, в зависимости от их типа, установлены льготные ставки пошлины. Также временно на 9 месяцев полностью отменены пошлины на ввозимые в Россию импортные комплектующие для авиадвигателей. Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году более чем на 60% и составил на 1 января 2007 года почти 90 миллиардов долларов. Объем прямых иностранных инвестиций во всем мире увеличился в 2006 году на 34% и, по предварительным данным конференции ООН по торговле и развитию, составил 1 триллион 230 миллиардов долларов. Крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций, по тем же оценкам, стали в 2006 году Соединенные Штаты и Великобритания – 177 и 170 миллиардов долларов соответственно. Далее следует Франция – 88 миллиардов и Китай – 70 миллиардов долларов. В России объем прямых иностранных инвестиций в 2006 году увеличился почти вдвое и составил 28,4 миллиарда долларов. Парламент Украины преодолел вето президента страны на законопроект об очередном продлении до 1 января 2008 года срока действия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. По действующему законодательству она могла быть разрешена на Украине с 1 января наступившего года. Вьетнам официально стал 150-м участником Всемирной торговой организации. Решение о приеме этой страны было принято ВТО в ноябре 2006 года.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком, 26 рублей 57 копеек за доллар США и 34 рубля 31 копейка за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 29 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 15 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 января 2004 года. Современное российское правосудие. Насколько защищен адвокат? Имеет ли он равные с государством и у прокуратуры права, необходимые для обеспечения состязательности процесса? У микрофона адвокат Сергей Бровченко и ведущий Владимир Бабурин.
Вы были практически первым адвокатом, ну, по крайней мере, громкое дело, который попал под каток российского правосудия. Вы вступили в конфликт со своими бывшими коллегами по Федеральной службе безопасности, развалив в суде несколько дел, которые они вели. Вам предлагали, насколько я знаю, договориться, не договорились, и вы отправились за решетку.
Мое дело является лишь показательным примером практики, которая существует в латентном состоянии. В 1997 году, когда успешные действия защиты позволили прекратить несколько дел, я участвовал в защите одного из бывших сотрудников КГБ, который пытался доказать свою невиновность. Оказывалось давление на адвоката, и только потому, что она испугалась, была избита, мне пришлось вступить в этот процесс.
А что предлагали вам?
Мне предложили уже после того, как меня задержали.
Были подброшены наркотики, теперь уже понятно, что подброшены.
И предложили мне такую торговлю. Буквально было сказано, давайте поторгуемся, вы нам информацию о ваших клиентах, мы вам свободу. Результатом моего отказа явилось содержание под стражей более 2000 400 суток.
Заключение под стражу, такая мера, она сейчас в России, насколько я понимаю, это не столько мера пресечения, сколько мера запугивания.
Безусловно. Ведь если так обращаются с адвокатами, то что же говорить тогда о тех тысячах, сотнях тысячах граждан, которые попадают на конвейер судопроизводства? Потому что существует еще элемент безнаказанности тех лиц, которые это осуществляют. Это призван делать суд, однако в моей практике не было такого, чтобы привлекали к ответственности тех сотрудников, которые либо фальсифицировали доказательства, либо принуждали лицо к даче показаний. Знаете, наш суд может все. Но единственное, что, боюсь, не может наш суд без последствий лично для судьи, это принимать самостоятельные решения по сколь-нибудь значимым политическим делам. Поэтому появился такой термин «басманное правосудие». Увы, пока это нельзя назвать правосудием.
В конце 2005 года Савеловский суд Москвы приговорил адвоката Бровченко к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным в приготовлении к сбыту кокаина. Но поскольку адвокат уже провел под арестом 6 лет и 8 месяцев, суд засчитал это как срок отбытия наказания. Радио «Свобода», 15 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Рейнской области Германии сейчас проходит традиционный карнавальный сезон, который здесь еще называют пятым временем года. Участники собираются на так называемые заседания, собрания карнавальных кружков в пивных, на которых выступают ряженые юмористы и музыканты. Нынешний карнавальный сезон уже вошел в историю. Участники одного из шутовских собраний в Дюссельдорфе установили мировой рекорд по продолжительности карнавального представления. Оно длилось безостановочно 35 часов и 11 минут. Организаторы достижения претендуют на место в книге рекордов Гиннесса, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Пятое время года карнавальный сезон проводится во всех крупных городах Рейнской области. Но, пожалуй, наиболее знаменит карнавал в Кёльне. Название этого города происходит от латинского слова «колония». Около 2000 лет назад римские легионеры основали здесь городок «Колония Романа». Римляне оставили Кёльну множество древних традиций, одна из которых – знаменитые Сатурналии, языческий прообраз современных карнавальных шествий. Однако на протяжении многих веков этот праздник не сочетался с догмами католической церкви. В средние века можно было даже попасть в тюрьму за участие в карнавале. И только в XIX веке, когда влияние церкви ослабло, празднования на Рейне были официально разрешены. Сегодня на Кёльнский карнавал приезжает до 1 миллиона туристов из-за рубежа. Одна из них – 70-летняя Марита Шульц из Швейцарии. Хотя туристкой в полном смысле этого слова ее назвать нельзя. Она родилась в Кёльне, потом, в течение многих лет живя в Швейцарии, Марита с ностальгией вспоминала карнавальные традиции. На празднование в Кёльне она прибежала в прямом смысле этого слова. Чтобы преодолеть дистанцию в 600 километров, 70-летняя Марита Шульц последние 10 лет упорно тренировалась.
Однажды я сказала себе, наступит день, когда я прибегу сюда и исполню свою мечту, и приму участие в родном карнавале. В 60 лет я пошла в фитнес-зал, и у меня нет никаких проблем со здоровьем, ни с желчным пузырем, ни с чем-то другим. Раньше во время тренировок сильно уставали ноги, я даже вынуждена была принимать обезболивающие таблетки, но мой сын начал делать мне массаж, и теперь все в порядке.
Для многих жителей Кёльна стало неожиданностью то, что в 1995 году был создан карнавальный союз геев и лесбиянок. Члены этой общественной организации пытаются соблюдать все карнавальные традиции. Те же песни, те же танцы, те же костюмы, но выглядит это все же несколько иначе. Говорит один из активистов карнавального союза геев и лесбиянок Кёльна Вольфганг Шонвевальц.
Эта униформа смотрится на мне хорошо и при этом выглядит со стороны не очень официально. Мне кажется, мой наряд в полном порядке, в классическом стиле, соответствует традициям карнавала. В какой-то степени присутствует элемент фетишизма, но в целом все выглядит правдоподобно. В этом и заключается шутка.
Кёльнский карнавал стартует осенью, 11 ноября в 11 часов 11 минут 11 секунд по местному времени. В пивных начинаются первые заседания карнавальных союзов. Под выступлением музыкантов и юмористов за бокалами пива основательно продумывается программа. Из числа известных граждан выдвигаются кандидатуры на роль принца карнавала. Затем армия ряженых под предводительством шутов штурмует городскую ратушу. Бургомистр сдается в плен и торжественно передает ключ от ратуши принцу карнавала. Пятое время года длится с ноября по февраль, причем на заседаниях в пивных в это время не прекращается подготовка к самому интересному, кульминации праздника. Один из последних четвергов зимы – Бабий четверг на Рени. В Бабий четверг провозглашается власть женщин, полный матриархат. Снова в 11 часов 11 минут 11 секунд ряженые, но на этот раз главным образом женщины штурмуют ратушу. Свою власть они демонстрируют тем, что у всех встречных мужчин безжалостно срезают галстуки. Причем исключений не делается ни для кого. Например, в Дюссельдорфе, другом крупном городе на Рене, живет много японцев. Здесь расположены филиалы японских банков и крупнейших японских фирм, чьи сотрудники всегда одеваются строго официально, никогда не делают исключений. Но тем не менее в Бабий четверг и они вынуждены ходить с обрезками на шее. Кроме того, в Бабий четверг немки изменяют своим мужьям, и это считается именно в этот день абсолютно естественным законным делом. В минувшем году после Бабьего четверга на улицах рейнских городов осталось много мусора, говорит работник Кёльнской службы по уборке территорий Бернд Мюллер.
Мы до 2 часов дня не могли начать уборку после Бабьего четверга. Осталось много бутылок, банок из-под пива, много бутылок разбито, и это стекло осложняет нашу работу, потому что из-за него часто ломаются уборочные машины.
А вот что говорит сотрудник полиции Кёльна Штефан Шварц.
Кое-кто был задержан этой ночью. Много пьяных на улицах города. Не все в праздничный день настроены мирно, кое-кто ищет ссоры.
Кульминация карнавала – так называемый «Розенмонтаг», что в переводе с немецкого означает «розовый понедельник». И снова в 11 часов 11 минут 11 секунд стартует карнавальное шествие, карнавальный поезд, вагоны которого представляют собой сделанные из папье-маше карикатурные фигуры ведущих политиков Германии и других стран мира. Из карнавальных повозок в зрители летят сладости. Поэтому очень важно еще до начала карнавального шествия прийти со своим стулом и занять выгодное место около праздничной трассы. А заканчивается карнавал в пепельную среду. В этот день принято рисовать друг у друга на лбу пепельные кресты, что символизирует окончание веселья и начало на берегах Рейна относительно тихой повседневной жизни. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
7 часов 58 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Перспективы Российско-Белорусского союза. Причины и последствия аномально теплой зимы. Что лучше всего помогает от простуды?
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто? Вот мнение Николая Бороды. В России могут быть раскрыты только те преступления, раскрытие которых выгодно власть имущим. Что касается Френкеля, то это обычная дележка денег. Кто тут виноват, судить трудно. Пишите нам, пожалуйста, на пейджер «Радио Свобода». Мы ждем ваших ответов.
Встретиться с Френкелем вот уже вторые сутки не удается.
Утром в Афинах был произведен выстрел по посольству США.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Есть поручение наших президентов довести переговоры до логического завершения по нефти, по поставкам в Беларусь и по обеспечению транзита.
Я считаю, что стратегия президента не решение, а трагическая ошибка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9500.